Здравствуйте, Рав Лайтман. Мы находимся здесь, Моше Адмони или Дмор. Мы хотим разобрать основы курса, где люди хотят жить лучше в новом мире. Вы с Ораном Леви исследовали основы воспитания. И эти же люди, мы сейчас хотим понять проблемы воспитания. Та часть мероприятий, которые проводятся с людьми во время занятий. Мы ходим из той точки зрения, что это не только безработные. Любой человек, который хочет начать новую жизнь. И часть вопросов, во-первых, мы хотели найти общий язык. Психология понимает человека так или иначе. И нам очень важно понять, как вы рассматриваете человека. Оттуда мы посмотрим на картину мира, как мир воздействует на нас, как мы влияем на мир. Говорится о душе человека, о динамике между человеком и обществом или группой. И затем более специфически углубимся в проблемы курса. Как готовят человека сегодняшнего дня, готовят быть человеком завтрашнего.
Последние годы, можно сказать, что с моей точки зрения, 10 последних лет, мир изменился и стал очень удобным. Все находится очень близко. В супере более-менее все я могу купить. Я была с моими детьми в экологическом парке. Я их провожала, там гуляла с ними. Они смотрят на капусту, им говорят, капуста. Они знают, что это в супермаркете, покупают, едят. И вдруг они видят, что это что-то маленькое такое завернутое. Почему она небольшая? Они не понимают вообще процессов развития. И они не знают, насколько это интересует их, насколько это релевантно. Они получают все в готовом виде. Но, с другой стороны, мир внутри дома, он вообще построен на нажатии кнопки. Практически все, что они могут захотеть, находится... они знают, они что-то хотят в интернете, нажимают кнопку, они ищут, они занимаются этим поиском. И все это растет и меняется еще больше. А с другой стороны, я работаю с людьми частными или с группами, и я не вижу, что человек изобрел какую-то кнопку, которую он нажимает и становится очень счастливым. Все очень удобно, но это... Я бы не сказала, что это хорошо.
То есть мир изменился внешне. Булочки, видимо, растут на дереве, и мясо в кубиках
приходит. Да, все в супермаркете.
И все приготовлено, как мы привыкли это видеть на столе.
Вы знаете, даже не нужно заниматься этим.
Я не вижу ничего плохого в этом. Мы приближаемся к состоянию, что просто 1% населения мира сможет заниматься приготовлением пищи.
И что люди не должны ничего знать.
Но от того, что я один раз это услышу, что изменится? Я в первом или втором классе изучу это в школе. Мы все-таки привычны, что хлеб – это что-то вот такое. Они... Мы видим куры, петухи тоже в живом виде, но никто не знает, что с этим делать.
Да, да, именно так.
Какой процесс здесь должен быть, чтобы это попало на стол? Я не думаю, что это нехорошо, и нам надо человека возвращать на несколько веков.
То есть не нужно возвращаться к работе с землей?
Нет, нет. Мы должны наше продвижение принимать как продвижение естественное, идти вместе с этим. Мой внук, я помню, ему было 2,5 годика, он знал все из супера. Если ему что-то надо, он говорит, ну мы пойдем в супер.
Ну да, или в другой магазин.
Для него все это было.
Все в супере, но он большой.
Все в нем. И вот так. Это нормально. Действительно большой вопрос. Вместе с этими улучшениями, усовершенствованиями, в которых мы находимся, все буквально нажатием кнопки, и в этом ничего плохого. Человеку надо продвигаться. Это очень удобно для нас. Я застал жизнь, когда разные группы людей не хотели с такой легкостью это принимать. И наши ортодоксальные люди, или в прошлом, или в Америке, Пенсильвании.
Они выглядят более счастливыми?
Это вопрос. Это большой вопрос, его трудно понять и исследовать, но жизнь гораздо сложнее. Работают по 10-12 часов в день минимум. Тяжелая физическая работа. Сами должны выращивать все это, собирать урожай. Почти нет машин. Почти как 500 лет назад используют конную тягу, не используют машин. Конь, тележка.
Да, даже машины.
Да-да. То, что у них есть подготовка, их готовность получить из их окружения удовлетворение, с одной стороны, это хорошо.
То есть вы говорите, что подготовка и готовность, это именно там вот это все и находится?
Ребенок, когда рождается, он чувствует, он родился в счастливом обществе. Вот так ему все время говорят. Его работа ради общества. Они строят дома, буквально собирается вся деревня, за день ставит дом. И в течение этого дня вместе у них трапезы, поют вместе. Праздник. Да, как поселенцы. Но я не думаю, что к этому возможен возврат. Множество людей так и живут, а есть люди, которые к ним приезжают не очень много, но у них рост населения положительный, растут, и число их растет. У них по 10, 12, 14 детей в каждой семье.
Но в этом же есть определенное удовольствие, работа с землей, знать, откуда вещи приходят, как они растут.
Я не думаю, что человек, который продвигается, сколько бы он ни сопротивлялся новой технологии, всему остальному, что он действительно способен далеко уйти от этого. Мы все-таки не можем сделать сами все для себя. Сколько усилий стоит сделать, например, костюм, рубашку. Сегодня это практически невозможно. Они для себя создают ограничения, но я не думаю, что это... Есть такие вещи. Вот, например, мы готовим пищу. Конечно, все можно купить в магазине, и, может быть, через несколько десятков лет так и будет. И вообще не будет кухонь в домах, в квартирах. Коробочка, ты туда ставишь, греешь, есть подогрев или охлаждение, и тысяча вкусов разных. Но возврата, конечно, нет. Если мы продвигаемся, и наш эгоизм все время продвигается, и именно этого от нас требует, я не думаю, чтобы это было отрицательным. Мы должны это принять и идти с этим, и только видеть, каким образом меняющийся мир, как мы можем в соответствии с этим измениться, чтобы нам было хорошо в этом мире. Мы видим, что человек, насколько продвигается технология, мир как бы идет в регрессии, в упадке, страдает больше, чувствует себя в большем напряжении. Мы, чем больше мы улучшаем нашу частную, личную жизнь, мы не улучшаем нашу общественную жизнь. Поэтому, хотя я домой и прихожу, и за полчаса готова пища, я грязные вещи кидаю в стирку, да почти не нужно стирать вещи. Все в порядке. Но стала ли женщина свободной вследствие всего этого?
Нет.
У нее где-то работа, она, ей надо мчаться туда, сюда. Короче, мы в конце концов заполняем себя самыми разными занятиями и недовольны этим. Вопрос, я думаю, организовать жизнь, которая имеет отношение к человеку. А технология — это полный порядок. Мы из нее возьмем все лучшее. Есть вещи нехорошие, нездоровые. Это надо улучшать, а не просто вносить в дом. Но я не против этого. Вы говорите, что если мы не очень продвигаемся, то дети недовольны. Я не думаю, что мы недовольны. Я изучал их, я специально ездил через все эти места. Я люблю изучать эти вещи и специально проезжал через их поселения. Но когда я вижу таких людей, вижу их образ жизни, я видел людей, которые работают тяжело все время. Им надо быть очень большими идеалистами, а эгоизм, который в нас все время растет, мы на них смотрим, как будто они с луны упали. Они такие же люди, как и мы. У них такие же страсти, может быть, чуть менее развиты в искусственном виде, потому что нет у них телевидения, радио в доме и почти нет электричества. Они более или менее оторваны от всего, хотя ты туда свободно можешь войти. Магазины, рестораны, все они делают себе сами. Американцы любят там бывать. Но все это, мы видим, это тяжелая работа. Я не знаю, все-таки это против тенденции.
Значит, в самой сути вы тут разделяете образ жизни человека, который он жил, и его сущность как человека.
Я думаю, если мы можем себя освободить от тяжелой работы...
Я понимаю.
Так зачем же мне это надо? Почему? Да и кроме того, тысячи лет назад, скажем, 30 тысяч лет назад, примитивный, назовем его так, человек жил очень свободно. Они не были все время озабочены пропитанием. Они выходили на день, ловили добычу, им хватало на несколько дней. Они не были заняты все время едой, они не были похожи на нас. Они были привычны терпеть голод, как большинство зверей и животных. Не то чтобы они все время... Рыбы, например, в море, они не очень часто находят. У них порог чувствительности, наполнения и голода, отсутствие пищи совершенно иной, чем у нас. Мы буквально каждые несколько часов до 5 раз в день.
2 часа.
Каждые 2 часа это, ну, это отравление просто. Поэтому я не думаю, что нам надо радоваться, что у нас есть свободное время. Мы должны вернуться. Если мы упорядочим нормальным образом нашу жизнь, мы вернемся к тому образу жизни, как человек лет 20-30 тысяч лет назад.
Возвращаемся.
Мы не возвращаемся к тому образу жизни. Мы вернемся к разделению дня, к распорядку дня. Мы живем, идем на работу, пару часов работаем. Нам достаточно, зачем нам больше? Ни один в эти прежние времена не экономил, не накапливал, не был озабочен заглянуть в холодильник, посмотреть, может, чего-то где-то не достает, может, еще что-то есть, может, еще что-то сделать для себя поесть. Он не был озабочен тем, что надо работать, копить на пенсию.
Вот именно, у него не было программы на будущее.
Да.
Но мясорубка жизни, она как бы была гораздо короче. Теперь у нас гораздо больше времени жить. Но,
так тем меньше надо заботиться.
Значит, нужно больше работать, чтобы накопить достаточно.
Почему? Раньше жили 40 лет, не более. Так зачем? Если я тогда жил 15, люди до 30 лет доживали с трудом, жили меньше.
Но сегодня, чтобы прожить до 90, я должна накопить, чтобы потом у меня была пенсия хорошая. И чтобы я, когда я приду к этому возрасту, чтобы у меня...
Образ жизни неправильный.
Это очень тяжелый способ жизни.
Мы сегодня могли бы критически проанализировать нашу жизнь и увидели, что большой пользы от этого нет. Мы все время находимся в работе, все время озабочены.
И чем больше мы работаем, нам это не даст счастья, и тем более тяжелая работа.
Ни к счастью, ни к богатству, ни туда, ни сюда.
Ни то, ни другое.
Ни то, ни другое. Ни образ нас жизни. Все наши эксперименты, как мы ни пытались, не смогли найти путь быть счастливым. Главное, мы не понимаем, что быть счастливым. Что значит быть счастливым? Способны ли мы быть такими? Если да, то что это за образ жизни? человека счастливого. Если бы мы как-то пришли к общему выводу, мы бы, может быть, выстроили.
Это вопрос... очень интересный и красивый вопрос. Человек способен быть счастлив. Вот мы бежим за ним, как за морковкой, и не можем достать. Может быть, мы не можем. Может быть, самое лучшее, что...
Нет, со стороны природы мы можем быть счастливы, только если мы в гармоничном соответствии с природой.
Наша природа вокруг нас...
Наша природа и природа внешняя находятся в гармонии. Внешняя природа — это семья, общество, человечество. И вся эта экология, сама природа.
Что нас окружает, все, что вокруг нас.
Неживой, растительный, животный уровни. И я внутри. Разные слои, которые есть во мне. Это уже не очень.
Не так понятно.
Не очень понятно. Мы уже можем привести это в порядок. Мы внутри очень отличаемся, находимся в противодействии, в противоречии со всем тем, что вне нас.
Но скажите, наше личное счастье, вот мое, как человек, который живет свою жизнь, оно зависит от всех этих кругов окружения.
Конечно, мы — это часть мира. Если я смотрю...
Только я как человек не воспринимаю.
Но это ошибка, наверное, основа всех наших неудач. Когда я смотрю снаружи, извне. Когда я смотрю извне, скажем, из космоса, на этот маленький земной шарик, бросаю взгляд и делаю зум, приближаюсь к нему, я вижу, все-таки здесь есть, суетятся жучки маленькие, которые строят себе места концентрации, где пожить, и вижу, что все это, вся эта цивилизация, не отличается от природы, которая выстроена не так. И они не могут себя оторвать от природы. Как? Наш образ действий, наш характер, продвижение, которое мы проходим, процесс, который проходит со всем миром, то, как мы живем,
это все связано одно с другим.
Все связано.
Потому что я, как частный человек, я этого не чувствую. Я совершенно...
Потому что вы строите для себя искусственный мир, который начинает нам показывать, насколько он неудобен, ненадежен. Я хотел задать вопрос. Если мы не находимся в гармонии с природой, холодно снаружи, я должен обогревать. Если я не поймал мамонта, я должен обеспечить себе пищу, я голоден. Я должен, как мужчина, быть доминантным по отношению к другим, чтобы женские особи на меня, мной заинтересовались. И это отличается от сегодняшней нашей реальности. Мне удобнее, приятнее. Вы говорите другой тип удобства. Я говорю, если мы взглянем на неживой, растительный, животный уровень природы, вне человека, я вижу, все тянется к гармонии, к балансу. В этом секрет успеха, покоя. И все эти неживые, растительные, животные виды, человек развивается, в отличие от них. И в своем развитии, если он выходит из баланса, из гармонии, вот тут он ощущает проблемы. А человек все время находится в дисбалансе. Он развивается, меняет все вокруг себя. Он эгоист, хочет достичь успеха за счет других. И эти силы противодействия в человеческом обществе, все это нас приводит к войнам, конкуренции, соревновательности, внутренний непокой. Я должен быть уважаемым в глазах других. Я хочу властвовать, зарабатывать, преуспевать. Я смотрю на соседа, его лужайка зеленее, гляжу на его жену, гляжу на все. У него автомобиль или конь, все это постоянно, я постоянно нахожусь в гонке. Природа обязывает меня. Это природа, не то чтобы я сам так. Вопрос стоит так. Если мы все время хотим превосходить друг друга, находиться над друг другом, преуспевать друг за счет друга? Придем ли мы к спокойному, мирному образу жизни? Сможем ли мы при этом быть в состоянии гармоничном? Чтобы я мог думать о завтрашнем дне спокойным, тихим образом, мирным. Вот, например, дети. Мы пришли к состоянию, что состояние очень нехорошее в этом мире. Люди потеряли надежду, находятся на грани отчаяния. В огромном напряжении люди живут. Наркотики, депрессия, болезнь номер один в мире, разводы. Человек не хочет видеть соседа, своих родных, близких, детей. Покидает их. В мире сейчас распространилось явление, когда детей вовсе не хотят воспитывать. Это нарастает эго внутри нас и достигает таких состояний, что я уже не чувствую. Я не чувствую не только связи с родителями, где мы видим, дети покидают дом, да и родители отпускают их с легкостью. Нет связи между поколениями. Раньше все поколения жили в одном доме. Сегодня, в 15 лет, они уже не хотят в доме находиться. Дело в том, да и муж, и жена, я не хочу жениться, я не хочу быть связан с кем-то, она будет на меня влиять, предписывать мне, когда, что и как делать. Я вовсе этого не хочу делать лично, дома. На работе нет выхода. Я иду на работу, там есть начальник, там все нормально. Но дома... Да и это я не очень терплю. Есть договора для этого и так далее. Мы видим, что когда я от всех отдалился, от себя-то я не могу отдалиться. Я нахожусь со своим психологом частным, со своими антидепрессантными разными успокоительными таблетками. Для покоя использую какой-нибудь маленький наркотик слабый. Это скоро будет совершенно законно. Мы видим, что человек чересчур напряжен. Слишком большое давление окружающего мира. Тут проблема. Он никого не может вытерпеть. И хотя мы как бы пытаемся показать всем людям через средства массовой информации хороший, красивый образ жизни, приемлемый для всех, можно путешествовать на большие расстояния, отдых, экскурсии, вечером выйти прогуляться. Все это мы видим. Человек уже не способен наполнить себя этим, не способен от этого получить удовольствие. И будущее наше не очень приятно. Ниоткуда получить наслаждение, ни удовольствие от детей, ни удовольствие от работы. Не сегодня, завтра меня могут уволить. Очень большая конкуренция.
Но вот эта конкурентоспособность, она приводит к изменениям. Если бы не было этого...
Мы уже выросли, мы уже переросли эту конкуренцию. Посмотри, откуда идет депрессия? До этого я был в конкуренции. У меня была, как говорится, американская мечта. Я буду преуспевать, и каждый, кто сумеет преуспеть, все как бы не было границ, не было конца.
Это все мечта, как сон.
Да, то есть у каждого есть возможность преуспевать, будь независимым, самостоятельным, делай, что вздумается. Вдруг мы попали в состояние, где меня это не интересует, мне не важно.
Но мы до сих пор продолжаем бежать.
Не так. Смотри, статистику мы видим. Депрессия в мире растет.
Да, вы правы, уровень депрессии растет.
Я не способен получить наполнение от того, что я нахожусь в конкуренции с другими. Уже нет, мне надоело. Что мне значит быть лучше него или лучше него? Наоборот. Я одену вещи, буквально тряпки натяну. Мне не важно. Мне не важно, как выглядеть. Вот эти джинсы вы видели с дырками. Я не должен быть блестящим, как киноактер Голливуда. Наоборот, я пренебрегаю ими. Все, весь этот мишура, весь этот блеск внешний. Наше эго все время меняется. Мы не можем быть такими, как 30, 40, 50 лет назад.
Эгоизм с точки зрения понимания как желание, да?
Его качество все время меняется, и я уже недоволен теми достижениями, которые я мог бы достичь. Но дай мне вот такой огромный кадиллак. Сейчас люди хотят на другом уровне жить. Да-да. И сегодня это не соблазняет нас, не кажется соблазнительным в наших глазах. Мы все время были в конкуренции. Я говорю в последнее время, в капиталистический образ жизни. 200-300 последних лет. От французской революции до сегодня. Но сегодня я не вижу, чтобы множество людей жили в наслаждении, во благе. То, что они себя затягивают в гонку, в конкуренцию преднамеренно, чтобы не думать ни о чем. И все время быть в этом или в том. Мы едем туда. Или футбол в субботу, или еще что-то. Мы для себя выстроили некий такой экипаж, который мчит нас куда-то в неведомое. Мы ее, в сущности, подталкиваем, и она увлекает нас, эта повозка. В соответствии с данными сегодняшними, состояние не является хорошим. И я думаю, вся проблема в том, что это не виновата в этом технологический прогресс. Мы не должны думать о том, как бы вернуться в пещеры. Нет. Мы должны подумать, как человека продвинуть к счастью. А это зависит от гармонии.
А гармония зависит от...
Гармония — это не просто покой. Это может быть очень энергичная, бурлящая жизнь. Но я от этого должен чувствовать хорошо. Какой тип жизни должен быть, чтобы я себя в них чувствовал хорошо? Давайте возьмем 5 или 10 условий, требований и посмотрим. Обычный средний человек. От чего ему будет хорошо? Что хорошо для него? Что ему нужно?
Этот человек, неважно, где он живет. Вы говорите, что есть что-то общее.
Я знаком с людьми от Южной Америки до Крайней Сибири. И вообще в нашем мире, который круглый, глобальный, где все взаимосвязано, все питаются практически одинаково, одевают практически одинаковую одежду, живут практически похожим образом. Я не думаю, что есть сегодня большие различия. А если есть, так у каждого свой стиль.
То есть разница больше в стиле в неком, да, жизни?
Да, не более.
Ну да, конечно, потому что в биологическом смысле мы действительно с той же основы нет больших изменений, большой разницы. Так что за вещи, что нам необходимы?
Это то, что мы должны проверить. Необходимые вещи, чтобы быть счастливым. Ну?
Я скажу вам. Семья.
Я скажу нет.
Тогда я скажу. Я очень много слышу такие вещи от людей. Я работаю очень тяжело, потому что я хочу дать моей семье. Я работаю очень тяжело, потому что в конце, после всего этой работы, мое большое наслаждение — это быть дома, с моей семьей, с детьми. Есть в этом смысл для человека, который он придает этому?
Ради семьи.
Да, и если честно, к сожалению, меньше в семье, с которой я пришла, больше семья, которую я создаю. Может быть, какая-то, да, как практически как флаг для меня. Это значит для меня успех, мои дети. Это они показывают, насколько
я
преуспела.
То есть я строю семью не для того, чтобы насладиться ей, а чтобы показывать ее другим.
Да, мне кажется, что люди действительно ищут, как им получить удовольствие от этого, потому что они чувствуют там очень глубокую связь. Гораздо меньше этого во внешнем мире. Я думаю, что в стиле этого людей сегодняшних. У них гораздо меньше друзей. Есть, но очень много они защищают себя, они строят стенки вокруг себя.
Нет, нет. Это не потому, что мы такие устроили отношения в обществе, это потому, что мы другие. Человек делает все, потому что он сам меняется. Нашему эгоизму уже не нужны друзья. Наш эгоизм уже такой, что нет потребности в них. Я уже и говорил, ни в детях, ни в жене, ни в семье, ни в родителях, ни в близких. От всех них я более или менее удаляюсь. Я хочу всем этим насладиться, но насладиться так, чтобы мне было хорошо, для моего наслаждения.
То есть есть некое использование семьи, да?
У детей есть своя комната?
Как минимум.
Как минимум.
Да, если не свыта такая.
Так что ты говоришь? Идите в свою комнату, верно?
Да. Идите поиграйте наверху, я говорю.
Сидит в уголке с чем-то своим.
Компьютер. Да,
с компьютером. Я должна то, что, к сожалению, должна сделать что-то для дома.
И компьютер снова.
Снова компьютер. Где же семья? Чем ты хочешь насладиться? Ты сказала, ты хочешь насладиться семьей. Все сидят возле компьютера, каждый в своей комнате и в своей сети. Это наш эгоизм. Это не то, что мы должны. Мы вот так себя выстраиваем, каждый. Если у него этого нет, мы почувствуем между собой в отношениях напряженных, нехороших. Мы хотим хранить дистанцию. Каждый за своим компьютером, на своей машине. Тогда мы чувствуем, мы как-то связаны. Чуть ближе нам уже нехорошо. Если мы
там
выезжаем...
Или дома остаемся с детьми.
Да, я, муж, детей не берем, нет компьютеров, нет телевизор, мы сидим дома. Так каждый утыкается, каждый сидит со своей книжкой. А если ее это нет, так нам не о чем говорить.
Значит, в душе человека, это же не биологическая какая-то вот среда, она ничего не изменилась.
Что, белковое тело? Наша душа изменилась, все изменилось.
Значит, душа наша все время меняется.
Да, желание получать. Наш эгоизм все время меняется.
Что я хочу получить?
Что я хочу получить? Чем я хочу, чем я могу насладиться? И выходит так, что сегодня я нахожусь в состоянии, что действительно близких нет. Есть некие взаимоотношения. Нашел жену, родились дети. Как-то где-то мы помогаем друг другу, где-то как-то заботимся друг о друге. Но это так должно быть упорядочено, что у каждого свободное пространство свое. Ты не знаешь, что даже в отпуск супруги ездят порознь частенько?
Да, у этого есть определенные объяснения.
Объяснить можно.
Мне нужно отдохнуть, у меня отпуск. Работа очень часто — это наш путь проживать очень много времени в одиночестве.
То, что дети не хотят с родителями ездить, это понятно.
Да, но лучше делать это самим, но тогда они соглашаются
мы
тоже.
Мы не видим, что наш эгоизм подталкивает нас делать такие вещи. Даже дома, где никто нас не обязывает, каждый в своем уголке, каждый занят своими делами. Дочь в своей комнате, у сына своя комната, муж занят чем-то своим, жена чем-то своим. В салоне все встречаются иногда, и все, это семья. Если мы вот так видим, если мы взглянем на наших родителей, на наших дедушек и бабушек, так, может быть, следующее поколение вообще будет. Детей будут рожать с помощью инкубатора, может быть. Я не знаю, как. То есть, надо все-таки видеть развитие. Очень быстро между поколениями в наше время, и мы не очень понимаем, как в технологии. Мы в прошлом поколении, мы люди прошлого поколения, не очень знакомы с нынешними технологиями, наши дети нас учат, и внуки.
Так может быть, человек с точки зрения развития души становится гораздо более виртуальным. Может быть, ему нужно все меньше и меньше. Я спрашиваю, чувствую параллельно, что это неправильно. Но так как я понимаю, как психолог, человек, в общем-то, ему гораздо меньше нужны люди вокруг него, если он может связаться с кем-то там.
Но мы возвращаемся к вашему первому вопросу, сударыня. Счастье в семье. Ты видишь, насколько эти вещи как бы туманные. Мы не просто бросаем эти формулы. Я не знаю, что такое сегодня семья. Может быть, что это и семья, как есть. На самом деле, у каждого из нас есть своя семья. Но это не то понятие семьи, которое было прежде.
Это значит, что даже если я очень много вложу в свою семью, в своих детей...
Они не согласятся, чтобы ты вкладывалась, ты мама.
Я не буду более счастливой.
Стирка, еда и карманные деньги.
А чтобы я объяснила им этот мир, они мне не нужны?
У них есть интернет, я не думаю, чтобы они были учить. Кто сегодня у родителей учится? Да и у родителей, какое терпение есть обучать детей? Нет такого сегодня. Мы перешли с уровня гармонии между людьми, когда я чувствовал, мне чего-то не достает, мне надо наполнить. Я слышу то, что вы говорите, и чувствую сам, что мне надо быть одному, и эти вещи, чтобы были на некотором расстоянии. Мы должны позаботиться о гармонии. Что значит гармония в личном плане? Я не знаю, но мне ее надо найти, тогда я буду счастлив. У меня одно условие – быть счастливым. Семья – хорошо, но какой тип семьи? Чтобы я там был в гармонии. Работа какая? В гармонии. Общество в гармонии, в балансе. Во всем мне надо видеть, насколько я в сущности я сбалансирован со всеми этими внешними условиями. Я должен, насколько можно, быть в гармонии с семьей, потом с работой, потом... народом или государством, потом со всем миром и со всем человечеством, потому что я все же завишу от всех, а потом с природой. Кто знает, атмосфера, климат, самые разные. Мы видим, что происходит в последнее время.
То есть, в сущности, самые яркие примеры — это как мы очень много лет не думали о том, что происходит... здесь, с нами не связано. И вдруг это нам возвращается в такими волнами. То есть это удивительный пример для частного человека, как он является под влиянием всего этого. Но в этом уравновешенном мире нам нужны все вот эти вот круги и семья.
А я не знаю, нужно или не нужно. Я говорю, в соответствии с нашим эгоизмом мы продвигаемся. И если через сотню лет наш эгоизм скажет, семья не нужна, мы это будем делать совсем иначе. Так будет иначе сегодня, когда наши дети, я говорю о большинстве мира, не хотят жениться лет до 30, 40, 45, или меняют партнер. Если бы лет 50 или более, или, скажем, лет сотню лет назад сказали, на это бы посмотрели. Но это распущенность, какая нечистота, это ужасно. А сейчас ничего не поделаешь, и мы это воспринимаем как бы, как само собой разумеющееся. Ну, я уже не молод, но я вижу, как к этому относятся, как будто это...
Человек привык к этому, да.
Это так. То есть мы переходим... В моем детстве это было не так, но хорошо, я помню, были на это смотрели. Я помню, даже тот, кто разводился, должен был сообщить в газете. Такая и такая семья. Я жил в небольшом городке, 300 тысяч человек, по российским меркам небольшой городок. И это было обязательным. Тот, кто собирается развестись, обязан известить об этом. И большой шум подымался. Это неприлично. Дети возмущались. А сегодня...
Я не понимаю, что вы предлагаете.
Я предлагаю быть в гармонии. В гармонии.
Я не понимаю, что такое гармония.
Если я правильно понимаю, если мы когда-то хотели достичь гармонии, мне не достает, я хочу это наполнить в семье, на работе, с друзьями. Сегодня может быть гармония в виде связи. Какой вид связи есть в этих кругах? На работе, с близкими, с друзьями, в семье. Видимо, сегодня мы находимся в таком виде желания, который недоволен конкуренцией этой, надоело уже все. Недоволен семейной жизнью вот такого вида. Недоволен тем, что творится в государстве, правительством, тем, что творится в человеческом обществе и во всем человечестве. Находится в депрессии, в таком состоянии, что нет выхода, жизнь тянется. Ну, а счастье уже особенно говорить не приходится. Люди оставляют дома, переезжают с места на место, ищут такого места, где поприятнее, им ничто не важно. Миллионы людей покидают место обитания, некоторые потом возвращаются назад. Что за жизнь? Ни семьи, ни дома.
Да, есть очень много страданий в мире, и параллельно очень много ощущений неправильности, неудобства, и в частном тоже.
Видимо, мы не можем связывать решение ни с чем, кроме как самим человеком. Теперь, самим человеком, мы говорили, технология нужна. Эти круги, культура, искусство, неважно, все это перед тобой. Только мы не умеем устроить эти вещи так, чтобы быть счастливы. Со стороны природы мы говорили, счастье — это прежде всего гармония, покой. Нет напряжения между мной и кем-то, и у кого-то по отношению ко мне. Это состояние, из всех состояний, это состояние самое лучшее. То есть мы не говорим о любви и разных добавках. Хотя бы вот это. Мы должны видеть, что здесь точка очень важная. Мы не можем изменить ничего снаружи, потому что, что бы мы ни меняли, мы все это пробовали и не пришли от этого к состоянию счастья. Видимо, изменять надо внутри человека.
Есть определенная точка зрения в психологии последние 20 лет, которая развилась. Мне кажется, в этом направлении, практически в точности, и она... Это называется положительная психология. Она занимается меньше помогать человеку с его различными дисбалансами в психике, но помочь человеку найти счастье. И если мы ставим счастье во главу...
Будем помогать друг другу.
Секундочку. Мы говорим, все в твоем восприятии. Если ты ищешь...
Да, полстакана наполнена, половина пустая. И вы справляетесь с этим? Я слышал об этом 30-40 лет назад.
Называется это еще психология осознания благодарности. Способности быть благодарным. Восхищаться тем, что у тебя есть.
У меня был такой друг, доктор. Я к нему иногда приходил.
Это все убеждает вас, да, в этом?
Измерить давление. И у него всегда такая приятная музыка, такая приятная. И сам он сидит.
Приятно.
И я видел, что он делает усилия. Делает усилия. Атмосфера. Все в порядке, он делает усилия.
Но, может быть, действительно, это есть наша точка зрения, наша.
Но наш эгоизм уже перерастает все это. Разрушь все это. Эта жизнь ничего не стоит. Даже покончить с этой жизнью. Я не могу быть все время в том, чтобы уютное гнездо для себя видеть. Для чего? Я глубже спрашиваю, почему эта положительная психология, конечно, все бы мы ее поддержали. Почему она не является общеприемлемой?
Но она считается принятой. Вы знаете, это не то, что недостаточно убедительно звучит.
Как наркотики.
Есть, которые скажут, что это решение. Очень много людей.
Конечно, конечно. Давайте из себя сделаем такие красивые куклы и все.
Я не знаю, что такое красивые куклы.
Но пластическую операцию сделаем, чтобы все время улыбаться.
Ну, вы говорите, что у меня ничего хорошего в том, что у нас есть, и...
Что значит найти что-то хорошее? Мой эгоизм все время развивается и все время недоволен.
И даже если результат, он недостаточно положительный. Достаточно, что я просто буду смотреть на это?
Мы не можем удовлетворить людей, если даже я дам ему отпуск месяц в год и пенсию в соответствии с тем, как он работал, на отличном уровне. Работу полдня, прочее время свободное. И ему его зарплаты будет хватать на все, чтобы прокормить семью и на все его нужды. Будет ли он счастлив в жизни?
Это одно направление. А есть еще одно?
Я спросил, если мы обеспечим человеку все его нужды, этим мы обеспечим ли мы ему счастье? Нет.
Я думаю, что часть людей скажет вам «да».
Что значит «часть людей»? Я вижу часть людей. Я вижу в Скандинавии самый большой процент самоубийств.
Ну да, там бы хороший уровень экономики.
Да, прекрасный. И вместе с тем, какая депрессия, сколько там используют антидепрессантов, сколько самоубийств, даже там, где там они, это люди холодные, я не говорю, не то, что мы, скажи, по сравнению со Скандинавией, итальянцы, они просто поубивают друг друга. Ты понимаешь, даже они не способны. Что я хочу сказать? Уровень жизни вообще не говорит о внутреннем счастье человека. А если так, что же мы должны делать? Чем наслаждается человек? Если мы ему все обеспечим, может быть, стоит сделать так для наших врагов. Пусть дадим им все блага, и пусть поубивают друг друга. Мы видим, что от этого человек очень быстро приходит к опустошенности внутренней. Так у него, по крайней мере, есть борьба за выживание.
Да, мы говорим, что в Скандинавии нет наших проблем, и поэтому вот...
Именно потому, что им больше нечего достигать. Они достигают внутренней пустоты, потому что нет чем скрыть внутреннюю опустошенность разными гонками, заботами. Нету забот. Все пусто, безмолвни. Они сами люди такие. Даже они не могут выдержать. Так где же счастье?
Скользко, конечно, все это.
Может быть, мы говорим о том, что надо понять человека. Вы говорите о том компоненте, который развивается в человеке. У психологии есть. Мы, может быть, можем развить это.
Мне кажется, если я попробую сейчас вот так вот коротко сконцентрировать и посмотреть на различные модели, которые я учила, с которыми я работала, которые я встречаю в литературе. Вначале это все было основано на Фрейде, его модель, которая говорит человеку, что он двигается своими внутренними порывами. И есть определенное внутреннее направление, напряжение, и он, его желание получить наслаждение, и его желание уйти от боли. И, в общем, здесь также есть и сексуальное его желание, которое его выводит даже на агрессивные формы общения. Это параллельно. И как будто бы он рожден из всей этой вот системы, и он должен ее разложить и как бы создать напротив общества. Ему необходимо общество. И тогда он должен научиться различные ограничения, чтобы преуспеть в обществе взаимодействовать один с другим.
К огорчению моему. Я смотрю на это безвыходность.
Да, это без того, что он не находит другого выхода, и только так он развивается.
И отсюда вы хотите мне объяснить, что такое счастье?
Нет, мы начали с того, что мы вас спросили.
Мы начали с вопроса, почему у нас нет счастья. И если даже продолжим это, мы хотим задать вопрос, почему устроено так, что человек не приходит к состоянию счастья, и он не сумеет к этому прийти. Но мы хотим в своей фантазии представить, как человек будет счастлив.
Секундочку. И потом развились еще дополнительные модели, что человеку нужен смысл. Я немного перепрыгиваю с одной темы на другую, но вот эти вот современные модели говорят о том, что человек, он не встречает в своей жизни...
образ жизни.
Он больше...
Когда-то мы думали, я был юный, и до меня еще лет 50, скажем, сотню лет назад, скажем, что это может быть культура, искусство. 50 лет назад думали наука, человек, который развивается, он все страсти исследовал, исследует все, он наслаждается прекрасной живописью, музыкой, он развивается в большом мире, наука разовьется, мы будем летать на планеты и звезды. Я помню, как это было увлекательно детьми, я помню.
Это до сих пор очень интересно, захватывающе, нет?
А сегодня дети не очень всем этим. Мне не кажется, чтобы они глядели
наверное,
на небо.
Наверное, это уже как-то более-менее понятно.
Эта романтика пропала, исчезла. Мы не смотрим на звезды. Может быть, эта тематика испорчена играми компьютерными, «Звездные войны» и так далее. Но 50-60 лет назад это был некий мир, это была мечта, это было нечто такое, что ради этого стоит жить. Это продолжение жизни. Живем здесь, на земном шарике. Ну, все это хорошо. Я уже не хочу ни воспитания, ни культуры, ни музыкальных произведений.
Я хочу туда.
Да, вот там. Это то, чего никто не знает.
Ну, ты же не знаешь, что там найдешь.
Да, но это была мечта. И был горизонт. Туда можно было все свои мечты отнести.
Да, и мечтали встретить других инопланетян, различные формы жизни.
Да, и вдруг все это завершилось, вдруг закончилось. Вдруг даже проблема исследования космоса завершена, никому не нужна эта Луна, иные планеты.
Продолжают, но уже на маленьком огне.
Да, но все это военные интересы, развитие военное. А не то, чтобы нам, людям, это было надо. Мы потеряли к этому интерес. Мы перестали видеть в этом сверхзадачу.
И было такое даже ощущение, что нам придется бежать отсюда, если вдруг мы разрушим наш земной шар.
Это нам не поможет.
Это не то.
Не в этих рамках, не в рамках нашей технологии. А если мы придем к такой технологии, что мы сможем сбежать куда-то, так мы уже здесь сможем организовать совсем другую жизнь, что не стоит бежать совершенно. Для восприятия иного человек сможет и тут наладить жизнь совершенно иную, если будет технология такая, что мы сможем покинуть земной шар и удалиться на какие-то расстояния. Я говорю о том, что наше эго, наше желание получать, насколько быстро они изменились и насколько быстро...
То есть с точки зрения эволюции это очень быстро произошло?
За сотню лет. Сначала на пике было искусство, потом техника.
Среди войны?
Да. Техника, потом наука, космос, все разные другие цели. Вдруг мы видим, что все это завершилось. Когда-то было съездить за границу, путешествовать.
Ну, все еще ездим, как все можно еще, больше.
Вот, точно как ты говоришь, все еще ездят. Ездим, да. Не более.
Ну, надо поехать там, где были соседи.
Но уже и в этом нет ничего такого, что новизны нет. Нет человека, который бы 20 раз не был там и сям. Получается так.
Я скажу вам правду, то, что я думаю в отношении этого. Я действительно чувствую, что человек не может отказаться, по моему пониманию, это смысл, это связь. У нас есть потребность человеческой связи. Я думаю, что люди называют это семьей, мы это чувствуем, в нашем желании иметь семью. Но у нас есть необходимая потребность быть на связи.
Ты, в сущности, хотела бы сказать так. Мне так кажется. Я попробую подытожить. Может быть, определение может быть таким. Мы переросли, вышли из самого разного рода целей, в которых раньше видели счастье. Не в образе жизни буржуазном, не в воспитании, которым мы сегодня пренебрегаем. И это не потому, что нам не важно воспитание детей, не поэтому. Нам не важно такое воспитание, мы видим, что оно ничего не дает. Какие результаты оно дает? Кроме того, что пренебрегают воспитанием.
Да, мы недовольны результатом.
Мы не думаем, что это что-то да. Ну, будет он воспитан более или менее. Я и в этом выгоды-то не вижу. То есть ни воспитание, ни культура, ни наука, ни что иное, ни семейная жизнь, ни на работе, которая меняется и не завершается, и ни в чем ином, и в конце концов и вообще в образе жизни. И я думаю, вот это... депрессия общая, достигающая размеров таких, что в общем я вижу, что вот эта жизнь пуста, нет содержания жизни, нет источника счастья. Все это должно нас привести действительно к новому самоотчету, что мы должны наслаждаться, мы можем насладиться любовью, взаимностью.
Вот этой вот древней вещью.
Взаимностью. На таком уровне, который у нас не было прежде. Прежде была конкуренция, разные витки.
Романтика.
Романтические тоже, но это не важно. Разные эгоистические наполнения. А сейчас, может быть, что мы, у нас будет некое требование вернуться к таким отношениям, в которых мы были, ну, лет, скажем, 50 тысяч лет назад.
И все-таки мы возвращаемся назад.
К таким хорошим, добрым отношениям.
Ну, как сегодня, вы же сказали, мы не возвращаемся.
Я сказал, что я не отменяю.
Не откажемся от технологии.
Не отказываемся от технологии. Но мы не сможем насладиться. Мы строим отношения между нами искусственным образом, потому что нам пока этого вроде бы не надо. Но когда мы между нами строим такие отношения, что действительно мы начнем наслаждаться не тем, что мы улыбаемся друг другу. Это сейчас блеф. Это все искусственно. Отвратительно даже.
Не внешнего имеете в виду?
Нет, нет. Чтобы мы действительно пришли к отношению такому, что я чувствую себя хорошо со всеми, и все чувствуют себя хорошо со мной, и все вместе так, что мы наслаждаемся от уровня семейственности, ощущения семьи в ином стиле.
То есть не только мое, а и более глобально, может быть.
Да-да. Почему я об этом говорю? Все-таки сегодня... В том виде, в котором мы сегодня видим, эта взаимная зависимость настолько возросла, сближение и понимание друг друга настолько велико.
Зависимость друг от друга всех людей.
Да-да. Может быть, это и будет источником моего наслаждения.
То есть то, что на меня давит сегодня, может быть, меня и...
Я просто ищу ощущение хорошего, приятного, не в тех рамках, в которых мы все время были и жили в обычных рамках. Что может быть неким подъемом? Как приподняться над этой плоской картиной, которую мы прошли в разных видах?
Над материальным, этим бурганим.
Да-да. И я хочу посмотреть, что природа требует от нас, чего она от нас хочет. Мы становимся поневоле связаны друг с другом. Мы находимся на одном земном шарике, во взаимном влиянии очень большом. Мы теряем, с другой стороны, семью, близких, они уже далеки, удаляются все больше, и для меня все больше становится, мы все равны. Мне не важно, такими безразличными друг для друга. Даже самые близкие.
Как в некой оболочке вакуумной.
Да. И получается так. Мне так кажется. Вот это, в сущности, то, что природа и требует от нас. С одной стороны, она рушит нам, разрушает все прежние связи, семейные связи в народе, связи между народами, между государствами. Салат такой.
Кто это? Природа это? Я не понимаю.
Я не знаю. Наше развитие. Я не указываю на что-то. Я говорю о тенденции, о том, что происходит. Все наши связи, которые были между нами, все рушится.
То есть мы раскрываем, что в этом явлении все рассыпается, мы видим результат.
Я вижу, что эти связи рушатся и в воспитании, и в культуре, и в технологии, в технологических связях между нами, в самых разных вещах. Хотя мы связаны все больше и больше. В общем виде, мы разбиты все более и более в частном виде. Есть тенденция, что все, внутри все рушится, дробится, а внешне, глобально все более связано.
То есть все больше и больше связи и зависимости взаимной. В странах, на уровне экономики, на уровне продаж. А человек частный все более и более разрушен, опустошен, запуган.
То есть тенденция, вот это я называю природой, подталкивает меня быть во взаимосвязи со всем миром, со всеми. Чувствовать, что я взаимосвязан со всеми. Мне важен весь мир, то, что творится тут, там и там. Раньше мне не было важно ничто, кроме моей деревушки.
Но и сейчас мне тоже не очень важно, просто это на меня влияет.
Это и называется важно. Почему семья была важна? Важнее, чем все остальное.
Потому что они мне нужны.
Я завишу от них, они зависят от меня. А сегодня мы видим, что то же самое со всем миром. Так я думаю, что если мы находимся в таком устремлении, в такой тенденции, что близкие связи рушатся, а связи глобальные укрепляются.
Вы говорите, что это очень много на нас давит просто.
Обязывает. Я вижу, что все государства, чем больше они становятся зависимы друг от друга, с другой стороны, в каждом государстве все крушится. Предприятия уезжают за границу, их переводят туда или сюда, где дешевле, и так далее. Короче, границы размылись, отменяются. И границы семьи, и границы государства, и в торговле, в промышленности, во всем другом. И языки английские начинают быть буквально по всему миру распространен. Интернет-сети связывают нас, и связи в культуре, стандарты разные устанавливаются, все четче по всему миру. Мы становимся глобальными, и мы тогда должны говорить о человеке глобальном. И тогда он должен наслаждаться тем, что это имеет отношение к новому уровню. Тогда он найдет себя, обнаружит себя счастливым. Весь этот период, который мы прошли сейчас, люди, скажем, сотню лет назад или даже лет 50 назад были в гонке. в погоне за чем-то. Им было ясно, чем бы они могли насладиться, скажем, прекрасной пищей, культурой, искусством, воспитанием, затем наукой, развитием космоса. А сегодня во всем этом пустота. Так, может быть, произошел определенный переворот из этого внутреннего, когда мы замкнуты вместе, в нечто наружу, человеку быть более глобальным. То есть нам придется научиться, как быть в связи с семьей, с товарищем. Я сейчас чувствую себя так, оставьте меня, дайте мне быть в моей раковине, научиться быть в счастье, в радости со всем миром. В этом, вы говорите, цель. Видимо, без этого я не буду счастлив. Я здесь ищу источник счастья. Мы с этого начали час назад.
Да, и до сих пор еще.
Что говорит об этом психология?
О глобальности?
Да. Нет. Пока нет.
Я не встречала. Есть определенная отрасль, такое ответвление, мне не очень знакомо. Это называется психология межкультурная, которая проверяет, что происходит в разных культурах, насколько это похоже, нужны ли людям те же вещи от разных, в зависимости от разных культур. Очень много есть требований от психологии ответить на все вопросы и проблемы, которые начинают просыпаться. Может быть, зависит и от глобальности, и от того, что сейчас много происходит увольнений. Я видела статью, которая предлагает в интернете. Она предлагает клиническим психологам, которые занимаются различными душевными проблемами, нужно разделить нормального человека, обычного человека, который уволен. И все вот эти вот темы, как страх и депрессия. Есть требования к психологии, чтобы она быстро очень себя адаптировала и давала людям ответы на вопросы, как им стать счастливыми или, по минимуму, как им хорошо жить.
То есть стать счастливыми, на работу вернуться невозможно, нет работы.
Как разобраться, чтобы жить без работы, что-то такое.
То есть хотя бы найти счастье.
Традиционная роль психологии, она должна помогать человеку адаптироваться к меняющимся условиям. А вы говорите, что тут требуется сделать изменения в том, что существует в обществе.
То есть мы пока остаемся с вопросом, что может явиться источником счастья для нас.
Частное.
Не обязательно частное.
Вы говорите, что это не частное, зависит от очень многих вещей, которые вокруг меня.
Да, но если я вижу вокруг...
Человек, который не занят тем, что происходит вокруг него, не может быть счастлив. Я правильно понимаю вас?
Мы наше эго должны рассматривать...
Если я буду заботиться о себе, о своей семье, о своей среде, я не буду счастлива.
Нет, из этого мы уже выросли, вышли из
этого. Все, закончилось. Это значит, что здесь есть некая потребность частного человека сделать изменения.
В каком направлении?
Может быть, посмотреть, что находится вокруг него.
Поэтому я говорю, может быть, если мы на это устремление, на эту тенденцию посмотрим, как размываются границы семьи, чего-то маленького, и мы объединяемся в нечто большое, то источник счастья переходит с семьи, с детей, на народ, на государство или на весь мир. И, может быть, надо рассматривать, может быть, мое счастье, почему я его счастье не могу найти ни в семье, ни в чуть большем обществе. Может быть, мое счастье быть правильно связанным со всем человечеством. Потому что если мы находимся сейчас в таком глобальном виде, все взаимосвязаны. Может быть, еще не сегодня, но, может быть, переход этот, который мы делаем, нам в нем надо определить, что может быть для меня удовлетворением, наполнением для меня.
Значит ли это, что в психологии даже есть такая отрасль, которая называется предназначение, помочь человеку найти его предназначение, найти его место в мире, понять его роль в этом мире?
Я попробую сформулировать в одном предложении то, что я думаю. Я думаю, что здесь есть изменение парадигмы. Если прежде были все наши устремления, мои, все мои устремления, вся тяга моя, отдельного человека поискать счастье, наполнение в чем-то близком мне, то, что находится интро, внутри меня. Семья, друзья, родные, близкие, работа, все то, что внутри, все это разрушено, все это обратилось вовне меня, в глобальный мир. Все эти внутренние взаимосвязи, я из них не могу получить наполнение. И тогда у меня нет выхода. А где же я получу это? Как я наполню себя? Верно, у меня есть супер. У меня есть все, что надо есть, даже когда будет все. Хотя мы видим, что мир не очень к этому движется, но, скажем, все есть. Все-таки я не получаю наслаждения, а без наслаждения человек жить не может. И здесь я вижу устремление из интро, изнутри, из интро к экстра, во мне, выйти наружу. Именно если я установил бы связь в глобальном, в большом обществе, в глобальном мире, то я бы почувствовал иначе. И, может быть, это и есть источник наслаждения для меня. Как прежде я наслаждался семьей, работой, всем тем, что находится
вокруг меня.
Да, мой дом. Может быть, здесь наша природа проходит изменение вот этой парадигмы. Изменение большое, смысловое. Изнутри наружу. Поэтому наше время настолько особое, а мы пока в нем не находим в нем направления. Мы пока этого не определили, не выделили.
Потому что здесь существует нечто, чего раньше не было.
Это противоположно.
Да, противоположно моим ощущениям. Я должна искать снаружи.
И поэтому мы не понимаем то состояние, которое с нами сейчас происходит. Мы переживаем переворот изнутри наружу и ничего не находим. Это называется кризис, с одной стороны. С другой стороны, кризис...
Да, это место для развития.
Место расцвета, прорыва. А этого мы пока не видим. Половину пустую видим, а полную половину не видим.
Эйнштейн что-то такое говорил, что внутри трудности находится способность, возможности новой.
Это родовые муки, родовые схватки, я бы сказал. Я бы так определил наше время. Но время пока тяжелое. Мы видим в прошлом.
Да, родовые схватки — это очень тяжело.
То, что мы ищем в прошлом, мы не можем найти уже наслаждение, ясной цели, четкой, видимо. Все тает, исчезает, пропадает буквально, стирается. А в новом виде мы уже находимся, может быть, в чем-то, но не видим пока, не различаем этого, потому что смотрим через старую систему восприятия в экономике, в финансах, в промышленности, в семье. Все эти вещи мы рассматриваем, как мы выстроили, и мы пока не видим новой формы, которая совершенно новая.
Потому что то, что мы знаем, не дает нам.
Мы не различаем, не распознаем, и поэтому не можем выстроить чего-то нового.
Потому что все наше предыдущее знание, оно не дает нам понятия, как соединиться
нет,
с будущим.
Нет, и поэтому мудрецы сегодняшние не могут об этом кризисе ничего сказать, не могут показать нам путь, как выйти из тупика. Но, по крайней мере, в последнее время мы слышим, что как-то они согласны с тем, что состояние перехода, переворота к чему-то новому.
Есть некое ощущение. Но если мы продолжаем вот эту вот метафору, действительно эмбрион не знает, что происходит снаружи.
Верно.
Он совершенно приходит из другого места. Он все получал, все у него было в порядке.
Но мы все-таки находимся в состоянии, когда этот процесс родов, мы можем различить, уловить его. Мы все об этом говорим, но это проходит со всеми нами.
Вы говорите о всем мире, о каждом в отдельности.
То есть это личная часть, есть у меня часть, кроме того, что он проходит роды, кроме того, есть часть дополнительных к ним, которая говорит, да, я сейчас должен родиться.
Это часть от человека, который может наблюдать за происходящим.
Это будущий человек в нас, часть нового осознания в нас.
Да, это тяжелые времена. Если я возьму эту метафору, вот к родовым схваткам, это же очень...
Поэтому это так и называется время Машеха. Но мы в этом курсе как раз хотим ускорить этот процесс рождения. Да, это
да,
можно
понять.
Это можно ускорить, можно понять этот процесс, видеть в этом место для человека, окружение, общество, как облегчить все эти вещи. Кто здесь может помогать рожениться? Какие вспомогательные силы в человеке, в окружении, которые могут помочь? Как мы все эти вещи выстраиваем? Хотя мы и сами находимся в этом процессе. Как мы все сами себя извлекаем в новый мир наружу? Это все, да, проблема, которую надо решить. И мы также... это объясняем другим в таком виде, чтобы это было приемлемо, принято.
Но то, что вы говорите, что существует определенное направление, в котором следует двигаться. Мир может сейчас родить
Все
новый мир.
Все это из тенденции в природе. Нет, нет, мы ничего не делаем. Мы только должны научиться. То, что с нами происходит, и в соответствии с этим, если мы не противимся, если мы оставляем старую форму, различаем и воспринимаем новую форму, это для нас самое лучшее. Тогда человек, который различил, распознал новую форму, у него есть для чего жизнь. Он вдруг в этом, к этому стремление раскрывает. Да, что значит новое? Наполнение для эго, которое сейчас во мне находится, и в этом новом эго, которое сейчас уже соответствует новому миру, я не вижу наполнения в старом месте, поэтому я пуст, поэтому мне плохо. Плод, который чувствует себя в чреве, что он должен родиться, как он чувствует.
То есть до сих пор было хорошо, а вот сейчас совсем все плохо, происходит что-то.
Да, он должен изменить место. Это то, что мы чувствуем в экономике, в культуре, в воспитании, в семье, во всем. Мы чувствуем, что на нас оказывается давление, что-то нас выдавливает, не давит, а выталкивает наружу. Как мы самим себе можем помочь увидеть что-то впереди? Что в конце туннеля есть свет. Это и пугает оставить то, что было. Да, конечно, но я не думаю, что это настолько пугает. Я думаю, мы уже находимся добрых несколько лет в кризисе. И я думаю, сегодня это достаточно легко объяснить людям. Прежде мы не могли. Но сегодня, когда миллионы выходят на улицы, в волнениях и протестных движениях, огромная безработица, изъяны в просвещении. Я думаю, сегодня мы уже можем, сегодня гораздо легче человеку объяснить. В любом случае, человек способен уловить. Здесь есть нечто новое, чего не было прежде. Об этом уже вовсю говорят. В телевидении тут и там об этом уже говорят. Я вижу это. Не скрывают, а сколько человек в мире из правительств, банков, из промышленности, крупные политологи, социологи, которые об этом говорят. Мир новый, он таким не был. Они не очень знают, какой он, но говорят, что новый. То есть есть уже некое открытие, возможность высказаться, как объяснить людям.
То есть значит, что мир уже новый, и он должен учиться.
Какой тип? То, что мир новый, это как бы красиво и мягко говорят все, что мир новый, но мы не знаем, как с ним справиться, об этом тоже говорят.
Да, тоже употребляют это же выражение.
Вопрос, каков он новый мир?
Какие законы его?
Да, объяснить это человеку, чтобы люди поняли, приняли это, они отталкивали, потому что это против их вкуса.
Это противоречит их желаниям, вкусам.
Это нечто такое, к чему ты не привыкла.
Значит, у меня нет вкуса к этому.
Невкусно. Пока ты не привыкнешь, пока я не объясню, что это здоровый образ жизни, настолько полезно для здоровья, стоит настолько...
Ну, мы действительно так и устроены.
Мы должны начать в этом.
Вкус — это что-то приобретенное.
Отныне и далее мы должны. И главное, главное, объяснение должно начинаться с того, что мы говорим всем. Здесь источник счастья.
То есть вся вот эта путаница, все эти изменения.
Через всю эту путаницу мы приобретаем новые потребности, новые желания. Мы получаем вкус к чему-то. Почему мы должны пройти некие состояния критические под давлением, чтобы не быть безразличными? Этот кризис встряхивает нас. Он не оставляет нас в безразличии. Он встряхивает нас. Я не знаю, что я хочу. Если сейчас что-то откроется, что я захочу чего-то нового, я наслажусь. То есть хизарон, потребность должна идти от меня и соответствующий вкус снаружи.
Это значит, что я не могу хотеть чего-то, что я не знаю, никогда не пробовала, я не знаю, как это чувствуют.
У меня к этому
нет никакого желания.
У меня к этому нет никакой потребности, поэтому я не раскрываю в этом вкус, наслаждение. Встреча потребности с наслаждением называется счастье.
Это как будто бы я не знаю, что мне искать.
Нет, нет. Мы даже не смотрим на это. Это может быть очень близко.
Как... Ну да, под носом.
Ты знаешь, в психологии. О, не знал, не видел, не понимал, не различал. Спасибо. Так мы должны
развивать именно вот эти процессы.
Новый психологический подход. Может быть, сделаем тут, пока мы завершим программу и перейдем к следующей.